Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Леонид Невзлин о судебных решениях. Надо просто жить в нормальном мире. Спасаясь от наркокартелей, 47 тысяч детей на границе США. Американцы говорят о гуманитарном бедствии. Для кого создается новый центр Всемирной продовольственной программы на Канарах? И крутые повороты в американском представлении о здоровой пище. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Расходная неделя выдалась для России. В понедельник, 28 июля, Третейский суд в Гааге частично удовлетворил иск акционеров групп Минотеп Лимитед, представляющих интересы нефтяной компании ЮКОС, о взыскании с России более 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате ее принудительного банкротства. В четверг, 31 июля, Европейский суд по правам человека присудил бывшим акционерам нефтяной компании ЮКОС около 2 миллиардов евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011 году. Оба решения Россия собирается оспаривать, а Российское министерство юстиции даже высказало недоумение по поводу того, что Европейский суд стоит над национальными российскими органами юстиции, забыв о том, что примат международного права в России и в мире пока еще никто не отменял. Корреспондент белорусской службы «Радио Свобода» Александра Дынько попросила бывшего вице-президента ЮКОСа Леонида Невзлина, который уже 11 лет живет в Израиле, спасаясь от уголовного преследования на родине, прокомментировать решение о компенсации акционерам.
В первой части, в первые годы, когда обсуждался вопрос юрисдикции, то есть может ли вообще этот процесс рассматриваться этим арбитражем, были всякого рода сомнения не по цифрам, а по сути, потому что Россия подписала, но не ратифицировала его на тот момент, а потом и вовсе денонсировала энергетическую хартию. И поэтому тогда, когда судьи приняли решение через несколько лет, что это дело подвластно этому арбитражу и приняли его к рассмотрению, да, то уже надежда на то, что группа GNL, в первую очередь, какие-то деньги получит, оно появилось. Какие это будут деньги, естественно, никто не знал, потому что это дело арбитров. Вы знаете, да, естественно, всегда старается посчитать максимально свои убытки и недополученную прибыль, что было сделано. И как бы цифра более 100 миллиардов долларов для группы GNL была бы справедливой. Но сказать, что сумма в 50 миллиардов долларов нас не удовлетворяет, нельзя, потому что это тоже очень приличная сумма. Она соизмерима с оценкой компании на то время, когда ее отобрали у законных владельцев, мажоритарных и миноритарных акционеров ЮКОСа.
Скажите, пожалуйста, вот представители бывшего ЮКОСа вступали в какие-то переговоры с российскими властями вот в течение ведения этого процесса? Или, может быть, российские власти каким-то образом обращались к вам, вот чтобы эту сумму как-то уменьшить или договориться как-то по-другому, я не знаю? Или не это на самом деле имело значение? За что велась борьба? За деньги или за престиж?
Смотрите, по практике таких процессов договоренности обычно происходят на берегу. Если процесс уже начался, то уже время не для договоренности, а для ожидания результата. Поэтому, насколько я знаю про то, как действовала группа GML и Российская Федерация, я никогда не слышал ни о каких переговорах. Вот, я думаю, что их не происходило. Второй вопрос отдельный. Что важнее, престиж удовлетворения от того, что признана экспроприация компании ЮКОС или денежные выплаты группе GML за эту компанию? Мне трудно сказать, что для меня важнее, для меня лично как бенефициара. Но я вам хочу сказать, скорее всего, не менее важно это то, что я сейчас могу открыто и прямо говорить о своей репутации, что она не подмочена никакими обвинениями, что ЮКОС был причиной того, что нас уголовно преследовали, и менеджеров, и собственников, что нам предъявляли самые дикие объявления. Многие сидели, а один Алексей Пичугин до сих пор сидит в тюрьме. Теперь вот этот арбитраж все поставил на свои места. Поэтому, как вы сказали, вопрос престижа, он не менее важен, чем вопрос материальной компенсации, если не более.
По вашему мнению, теперешний политический контекст и вот то глобальное отношение к Владимиру Путину или, может быть, ко всей кремлевской власти, которая сложилась из-за украинского конфликта, оно повлияло в какой-то степени на вынесение такого решения?
Нет, не повлияло, потому что, как человек, наблюдавший за тем, что происходило в рамках возможностей, я вам хочу сказать, что за эти 8 лет, более 8 лет, много что менялось и много что происходило. И даже если вы помните, за это время происходила так называемая перезагрузка, перезапуск российско-американских отношений. Вот. Процесс шел своим чередом. Он касался исключительно событий, которые привели к банкротству и отбору ЮКОСа законных владельцев. Даты ни с чем не координировались и ни с чем не совпадали. И сейчас пришло время вынесения окончательного решения. Оно могло быть несколько раньше, несколько позже. Так случилось, что оно возникло в то время, когда вот эти все ужасные события на Украине, Крым, это несчастье с самолетом, это просто некое случайное совпадение. Вы знаете, это такое же случайное совпадение, как та трагедия, которая происходит сейчас там, где я живу, в Израиле. Да, война между Израилем и сектором Газа. Какая тут связь? Нет никакой связи.
То есть это совершенно независимое решение, там оно никак невозможно вписывать в процесс санкций или там какого-то осуждения?
Нет. Если это вписалось в вопрос санкций, то это как бы пришло с другой стороны и как таковой санкции не является. Это исключительно необходимость уважать частную собственность и необходимость платить за ее экспроприацию у законных владельцев. Вот. Но это никак не скоординировано по времени ни с какими санкциями, которые сейчас применяются по отношению к России.
Ну вот если такого рода мысли вот приходят в голову такому внешнему человеку, например, как я, да, то вот вы могли бы предполагать, как кремлевская власть, там, представители вот этого кремлевского истеблишмента воспринимают такое решение? Это могло бы для них, не знаю, как личный удар, как какое-то публичное унижение восприниматься или нет?
Понимаете, я понимаю, что я 11 лет живу в Израиле, да, в основном провожу время здесь и в Соединенных Штатах Америки. Я привык смотреть на мир совершенно другими глазами, чем на него смотрит российский истеблишмент. Я не верю в теории заговора. Вот. Я не верю в заранее подготовленные схемы. Бывают случайные совпадения, но вот здесь оно конкретно произошло. Это мое мнение, которое я готов где угодно доказывать. Ясно мне только одно, да, вот если ответить на ваш вопрос так, будут ли российские политики и средства массовой информации использовать это для доказательства того, что против России ведется политическая там, или публичная война? Да, будут. В хорошем духе холодной войны. Но что на самом деле происходит, этому совершенно не соответствует. Просто надо жить в нормальном мире, а не в параллельном мире. Жить, как все нормальные люди в Европе, в Америке, на Западе. И так воспринимать мир таким, какой он есть. А не через чувство личной ущемленности, обиды и так далее. И тогда все будет в порядке.
Как вы думаете, Россия с готовностью выплатит эту сумму? Или все-таки будет искать какие-то уловки, чтобы вот именно как-то деньги не отдавать?
Потенциально Россия может выплатить эту сумму. И если никакая апелляция или кассация не приведет к оттяжке или изменению условий выплаты, России придется выплачивать эту сумму. Будет ли она ее выплачивать добровольно, будет ли она идти на какие-то соглашения, или она начнет бегать от истца, это я не могу предположить. Но в любом случае ей придется выплачивать эти деньги.
Скажите, пожалуйста, вот как бы эти 50 миллиардов, есть уже понимание, как они будут, и когда они будут выплачены, как они будут распределены между людьми и компаниями, которые должны были бы их получить?
Чисто формально порядка 60% этих средств принадлежит мажоритарному акционеру нефтяной компании ЮКОС, группе GMA, группе Минотек. Она должна их получить, 60%. Группа Минотек, ее акционерами являются трасты. некоторое количество трастов. Бенефициары трастов, которые я и несколько моих друзей, которые в конечном итоге являются потенциальными выгодополучателями от этих денег. Каждый, когда он получит эти или какую-то часть этих денег, в состоянии и вправе использовать их по своему усмотрению.
Вам лично тоже будет выплачена какая-то сумма, и, может быть, вы знаете, каким образом вы ее распорядитесь?
Нет, здесь нет никакого секрета. Это же справедливая компенсация, как счел суд, и я его решение приветствую, справедливая компенсация за отобранную частную собственность. Поэтому, когда эти деньги превратятся в частные деньги, и я смогу ими распоряжаться, первое, что я сделаю, естественно, я использую часть этих средств на благотворительность, как это я делаю всегда в своей жизни, и это будет достаточно значительная сумма. Остальную часть этих денег, если я их получу, я буду инвестировать в бизнес. То, что это не будет бизнес в России или на территории стран СНГ, можете быть уверены.
Скажите, пожалуйста, вот в каком состоянии все-таки находятся ваши проекты какие-то в России, которые еще долгое время все-таки существовали, например, «Грани»?
Вы знаете, «Грани» – проект, который я не владел, я его поддерживал какое-то время, когда один из известных вам тоже эмигрантов не смог его больше финансово поддерживать, но у меня не было ни собственности, ничего. Так иногда бывает, что я поддерживаю некоторые средства массовой информации независимые, когда им особо тяжело, не будем называть их, чтобы они не пострадали. Но у меня бизнес-проектов и бизнес-интересов в России нет. Были времена, когда в начале, когда я поддерживал тех или иных оппозиционеров или их движения, или их объединения. Но уже много лет, как я этим не занимаюсь, потому что для меня Россия, к сожалению, стала прошлым, а будущее я свое вижу за демократическим, независимым, европейским, американским мирах. Вот, поэтому там у меня проектов просто нет. Я имею в виду в России. Это не значит ни в коем случае, что если когда-нибудь Украина или Белоруссия станут частью Европы, настоящей частью Европы, что я не приду туда работать и инвестировать. Вполне может быть. Весь вопрос в форме правления и в его надежности. Если это демократия, то я совершенно открыт к работе и переговорам.
Леонид Борисович, я бы очень хотел еще спросить о вашем отношении к тому, что сейчас происходит в России, поскольку те изменения, которые, может быть, вам были очевидны, но, может быть, не были так очевидны другим людям, вот эта российская пропаганда, вот эта агрессия, которая исходит со стороны России, вот это изменение общественного мнения, оно, на самом деле, очень многих людей шокирует, в том числе и в Беларуси. Вот скажите, пожалуйста, вы ожидали чего-нибудь подобного? Или для вас это тоже какое-то удивление?
Вы знаете, я всегда себя считал и продолжаю считать неплохим аналитиком в области пиара, лоббинга и политики. Но, честно скажу, то, что эта игра, как говорят, one man show, да, игра одного человека дойдет до такого уровня, извините, маразма, до которого она дошла сейчас, который даже трудно сравнить с брежневским и постбрежневским периодом, который мы наблюдали, я наблюдал своими глазами, я уже был взрослый человек, я, конечно, не ожидал, я ни в коем случае не ожидал возврата брежневской пропаганды, вот этой социальной риторики, коррупции, полной тотальной коррупции, несвободы средств массовой информации, несправедливости суда и так далее и подобное. И, конечно, что самое главное, это двуличности. Двуличности и двусмысленности во всем. И в этом смысле ответ на ваш вопрос – нет. Такого ужаса я не ожидал от Российской Федерации. Даже несмотря на то, что мои мнения менялись от того, что мы встали на европейский путь при Ельцине, до того, что при Путине делаются шаги назад. Я как никогда не предполагал, что это будут не шаги назад, а это будет просто движение на скоростном автомобиле назад. Все это больно, все это откатывает Россию от светлого будущего все дальше и дальше. Но что я могу сказать и сделать? Нет, не ожидал.
Видите ли вы сейчас какие-то, как дальше эта ситуация будет развиваться и, может быть, каким образом ее можно поменять? Верите ли вы, например, в международное влияние, что те шаги, которые предпринимаются извне, они все-таки призовут Кремль к какому-то благоразумию и порядку или хотя бы к соблюдению вот каких-то международных норм и гуманных норм?
Давайте, если называть вещи своими именами, и проведем черту, да, это не относится к тому, что мы говорили выше, о деле GML против России. С этим закончили. О моих впечатлениях политических и моих взглядах. Первое, что я вам могу сказать, мне очень жалко Путина, как это не смешно, он загнал себя в ситуацию, когда каждый шаг плохой. Если он наконец успокоится и пойдет на соглашение с мировым сообществом, это в первую очередь Америка и Европа, и постарается занять свое место в этом мире, где он раньше присутствовал по наследию от Ельцина, G8, G20 и так далее, то ему придется прекратить свою деятельность в Восточной и Юго-Восточной Украине и отдать Крым. Если он вернет Крым, он потеряет власть. Как вы понимаете, можно об этом подробно не говорить, но его просто снесут. Поэтому еще раз жалко его, но он в очень тяжелой ситуации, и он не знает, что делать. В этой ситуации надо быть мужественным и отдать личную власть. Найти решение, договориться с потенциально договороспособными западными или иными странами, найти себе убежище-прибежище, но оставить страну в покое, уйти. Своевременно уйти, не нагнетать этого национализма, который уже на грани с шовинизмом и на грани с не хочется мне, да, там применять очень жесткие термины, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот этот вот патриотизм, которому предела не видно. Все против нас, все против России, и неизвестно, к чему это приведет. Если он не способен вовремя уйти, то я боюсь, все это идет к катастрофе, внутри которой возможно все, включая даже локальные войны с учетом Украины, России, соседних стран, НАТО и так далее. Ужасно об этом говорить, особенно нам, мне, человеку, живущему в зоне конфликта и страдающему от этого конфликта ежедневно. Вы знаете, да, как приятно своих маленьких детей носить в бомбоубежище по несколько раз в день. И что ты думаешь при этом? У России не было объективно никаких предпосылок такой жизни. Путин и его окружение их создали и продолжают наращивать. И остановить, я боюсь, его может только, даже не знаю, что его может остановить, только его понимание, как далеко он зашел, и желание оставить власть и уйти из власти. Это единственное спасение, мне кажется, для страны.
Я знаю, что у вас очень много действительно благотворительных проектов, которые связаны и с еврейским наследием, и с культурой, и с образованием. Может быть, что-то вы поддерживаете в Беларуси, о чем можно сказать?
Да, конечно. Я, на самом деле, даже имел в свое время центр, просто в связи с тем, что Путин и сотоварищи лишили меня возможности свободно перемещаться по Европе. Я это потерял, но внутри центра, который в центре в Иерусалимском университете, он называется «Центр Мерглина по изучению восточноевропейского и русскоязычного еврейства», огромная часть – это белорусское еврейство. И еще имейте в виду, что я же сам оттуда, и по маме, и по папе, и по дедушкам, и по бабушкам, так я занимаюсь историей этих мест, откуда я, историей моей фамилии, но и не только. Я очень много знаю, мы накопили огромный материал, мы издаем книги, проводим конференции вместе с Иерусалимским университетом. Это предельно интересно, мы восстанавливаем виды, естественно, на картинах и фотографиях того, что было в это время в Белоруссии, да, до войны, я имею в виду до Первой мировой войны и до революции. Мы накопили огромное количество фотографий, свидетельских показаний, музыки, предметов культуры, быта и так далее. Я думаю, что я и мои люди одни из самых больших специалистов по Белоруссии, особенно в той части, в которой она является и еврейской Белоруссией. А это огромная часть Белоруссии. И выходцы из еврейской Белоруссии всюду, в Америке, в Европе, в Израиле, везде занимают лидирующие позиции. получили высокое образование, добились огромных высот в бизнесе. Это тема, о которой я могу говорить долго, если не вечно, и которая мне безумно интересна.
А скажите, пожалуйста, откуда ваши родители? Вот можно ли это уточнить?
Вы знаете, все мои родственники, они исходят из, в общем, одного региона. Это и Витебская, и Могилевская губернии. И там есть несколько местечек, штефов, городов, в которых жили мои родственники. Мои близкие родственники, то есть дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки и так далее. Вот. Если бы мы специально эту тему обсуждали, я бы вам сказал, что, так сказать, мои корни восходят к Любавичскому ребе. Это известный хаббат Любавичский ребе. Залман Шнерзон, к Исраэлю Бальтову и так далее и тому подобное. То есть к хасидам, к хабаду. И хоть я человек секулярный, да, но для меня это все интересно. Я это все собираю, всем занимаюсь. И я очень хочу, и в свое время просил об этом Лукашенко, активно начать заниматься этим в Беларуси. Но дело в том, что когда я просил об этом Лукашенко, я был замдиректором ИТАР-ТАСС, и у меня никакой проблемы с поездками и прочим не было. А теперь, как вы понимаете, я ограничен из-за Путина, и я очень хочу в Белоруссию, и очень хочу всем этим заниматься, но я просто не могу, я боюсь. Я боюсь быть арестованным и экстрадированным в Россию. Мне в первую очередь надо, чтобы Путин снял это с меня или ушел, когда другие это снимут. Я очень люблю Белоруссию, очень заинтересован в ней, и в истории, и в развитии, и в восстановлении памятников, и во всем, во всем, во всем. Это могло бы частью быть, если не основной, то огромной частью моей жизни, в том числе удовлетворительной. Но я этого сейчас никак достичь не могу.
С бывшим вице-президентом ЮКОСа Леонидом Невзлиным беседовала корреспондент белорусской редакции «Радио Свобода» Александра Дынько. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Американское общественное мнение потрясено гуманитарным кризисом на южной границе США. Каждый день там появляются все новые группы детей из стран Центральной Америки. Дети бегут от бесчинств наркомафии. Что с ними делать, пока никто не знает. Количество этих детей вызвало не только ряд публикаций в прессе, но и серьезные споры между законодателями и исполнительной властью. Рассказывает Владимир Абаринов.
На прошлой неделе президент Обама встретился в Белом доме с президентами трех центральноамериканских стран для обсуждения проблемы детей, которые одни, без сопровождения взрослых, переходят границу США. По окончании встречи он сделал заявление для прессы.
Американский народ и моя администрация глубоко сочувствуют этим детям и стараются заботиться о них так, как вообще следует заботиться обо всех детях. И мы видели, какую щедрость проявляют по отношению к ним не только семьи, живущие вблизи границы, но и некоммерческие организации и церковные общины. Сострадание к этим детям проявляют люди всей страны. Однако я также подчеркнул в разговоре с моими друзьями, что мы должны сдержать непрекращающийся наплыв детей, которых их семьи или они сами подвергают огромному риску. Поэтому в рамках закона, с учетом гуманитарных соображений и при условии соблюдения надлежащей правовой процедуры, дети и семьи с детьми, чьи претензии на право иммиграции несостоятельны, рано или поздно подлежат репатриации на родину. Я говорю это не потому, что мы лишены чувства сострадания, а потому что мы не только нация иммигрантов, но и нация закона. В данном случае процесс миграции приобретает беспорядочный и опасный характер, который не только подвергает детей риску, но и ставит под вопрос легальную иммиграцию тех, кто пытается попасть в нашу страну, соблюдая процедуру.
Дети-нарушители границы – явление не новое. Начиная с 2011 года их число неуклонно растет. Но в этом году их количество достигло уровня гуманитарного кризиса. 3 года назад их было 16 тысяч, в этом уже 47 тысяч, а до конца года, по прогнозам, будет 90 тысяч. Дети бегут из стран так называемого «северного треугольника» – Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, где в маленьких городках безраздельно властвуют наркокартели, обложив данью и терроризируя местное население. Иногда дети убегают из дома сами, на свой страх и риск. Чаще их отправляют на север родители. За определенную плату криминальные элементы, специализирующиеся на контрабанде людей, доставляют их к границе и исчезают. В Америке эти дети надеются найти родственников или просто рассчитывают на милосердие американцев. Администрация США в качестве первоочередной меры запросила у Конгресса дополнительное ассигнование и предложила внести некоторые поправки в иммиграционное законодательство. О смысле этого шага рассказал на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.
Мы запрашиваем дополнительное ассигнование для того, чтобы увеличить штат иммиграционных судей, юристов иммиграционной службы, сотрудников, занимающихся приемом беженцев. Тогда дела этих детей будут рассматриваться быстрее и эффективнее. В тех случаях, когда по завершении всех определенных законом процедур будет установлено, что эти дети не имеют легальных оснований для пребывания в стране, администрация хотела бы иметь больше полномочий для окончательного решения вопроса. И во многих случаях это означает их возвращение в страну, откуда они прибыли.
Джош Эрнест заявил также, что, по мнению администрации, родители должны следовать установленному законом порядку.
Я хочу прояснить один момент. Важно, чтобы люди это поняли. Когда мы исполняем закон, главной задачей властей остаются интересы безопасности граждан, национальной безопасности и безопасности границ. Таковы наши приоритеты. В данном случае речь идет в основном о детях и о гуманитарной ситуации, которая лишь ухудшается. Вот почему важно не только следовать закону в том, что касается удовлетворения основных гуманитарных потребностей этих детей, но и объяснить родителям, оказавшимся у себя в стране в тяжелом положении, что они, несмотря на свое отчаяние, не должны доверять детей незнакомцу, который, скорее всего, преступник, чтобы он в целости и сохранности доставил ребенка в Соединенные Штаты. Это плохое решение, и родители не должны к нему прибегать.
Глава Комитета Верхней Палаты по международным делам сенатор Роберт Менендес, родившийся в семье иммигрантов с Кубы, провел публичные слушания о кризисе на границе. В своем вступительном слове он выступил против поправок к действующему иммиграционному законодательству. По его мнению, намерение правительства ускорить процедуру рассмотрения дел приведет к ущемлению прав детей.
Важно справиться с гуманитарным кризисом, но, на мой взгляд, не менее важно не торопиться менять наши законы с тем, чтобы лишить этих детей их права на надлежащую правовую процедуру. Занимаясь кризисом, необходимо отдавать себе отчет в его коренных причинах. Речь идет не об Америке, которая больше не говорит иммигрантам «добро пожаловать». Речь о доведенных до отчаяния родителях, от безысходности, делающих то, что сделал бы любой родитель, чтобы защитить своего ребенка от насилия и угрозы его жизни.
Сенатор Менендес считает, что корень проблемы – политика Вашингтона, который долго пренебрегал проблемами Центральной Америки.
По окончании гражданских войн 80-х-90-х годов, которые разорили Центральную Америку, мы не уделяли региону достаточного внимания. Мы не занимались в должной мере делами наших центральноамериканских соседей. Мы не работали, сообща с ними, над решением структурных проблем социально-экономического развития, а также над проблемой социального насилия, которая и явилась питательной средой нынешнего кризиса. Я настойчиво убеждал в том, что сокращение нашего присутствия в регионе обернется против нас. Помимо ужасной бедности, мы сталкиваемся с колоссальными проблемами в Центральной Америке, где растут масштабы контрабанды в Соединенные Штаты, где бурно размножаются банды, в Сальвадоре их число увеличилось с 600 до 40 тысяч. И, разумеется, торговцы людьми пользуются этим стечением обстоятельств. Наше бездействие привело в итоге к кризису на нашей южной границе. Из года в год, всякий раз, когда мы рассматривали бюджетные заявки этой и прошлых администраций, я говорил, что постоянное сокращение ассигнований на помощь Латинской и Центральной Америке нам дорого обойдется.
Но от чего же именно бегут дети? Об этом законодателям рассказала Соня Назарио, журналист «Лос-Анджелес Таймс» и член правления благотворительной организации «Дети, нуждающиеся в защите», основанной корпорацией Microsoft и Анджелиной Джоли, специально для помощи детям-нарушителям границы. Соня Назарио – лауреат Пулитцеровской премии 2003 года за книгу о судьбе гондурасского мальчика «Путешествие Энрике».
Я впервые поехала в Центральную Америку в начале 80-х годов, чтобы писать о гражданских войнах. 15 лет назад я сконцентрировалась на проблеме беспризорных детей и написала современную одиссею мальчика Луиса Энрике Матина Пинеды из Гондураса. Мать бросила его, когда ему было 5 лет. 11 лет спустя он решил найти ее в Соединенных Штатах и отправился туда через всю Мексику на крыше товарного вагона. В прошлом месяце я вернулась в родной город Энрике, Нуэво-Суяпа, близ Тегусигальпы. Я прожила там неделю. Я увидела громадную перемену. Причина, по которой дети мигрируют на север в США, уровень направленного на них насилия, потрясла меня. Я жила в Аргентине в годы грязной войны, пересекала почти всю Мексику на крышах 7 товарных составов, контролируемых бандами. Меня нелегко напугать, но спустя неделю я благодарила Бога за то, что мне удалось выбраться из города живой. Банды уже давно властвуют в Нуэво-Суяпа, но нынешняя власть наркокартелей достигла небывалой прежде жестокости. Ее жертвами особенно часто становятся дети в этом городе и во всей стране. Детей похищают, их тела находят расчлененными, с проломленной головой, с них живых сдирают кожу. По ночам на улицах появляются люди в масках, нападающие на прохожих. Почти на всех жителей наложена дань. Если ты не платишь, тебя убивают. Кристина Амар-Рейес, 11-летний шестиклассник из Нуэво-Суяпа, рассказал мне, что должен скоро покинуть Гондурас, неважно как. Наркодельцы угрожали ему дважды, и он боится худшего. В марте бандиты убили его отца. Трое его знакомых были убиты только в этом году. Девочку его лет избили дубинкой по голове, вскрыли ей горло, засунули туда ее нижнее белье и бросили изуродованное тело во враг. «Я не могу выйти на улицу», — говорит Кристиан. «Там разъезжают на мотоциклах киллеры, могут застрелить». Бандиты по всей стране заставляют 10-летних детей работать на них. Дети говорили мне, что у них только два варианта — вступить в банду или бежать, чтобы остаться в живых. Они ничем не отличаются от малолетних солдат, которых насильно вербуют в армию в Судане. Школы в Нуэво-Суяпа стали полем битвы наркобанд. Особой опасности подвергаются девочки. Недавно в Нуэво-Суяпа трех девочек изнасиловали и убили. Одной из них было 8 лет.
Соня Назарио считает, что дети-беглецы вполне заслуживают статуса беженцев. Их ни в коем случае нельзя депортировать обратно.
Многие из этих детей, хотя и не все, являются беженцами. Беженцы бегут из страны в поисках безопасности, потому что подвергаются преследованиям и смертельной опасности и не могут обратиться к правительству за защитой. Несмотря на миллиарды, потраченные американским правительством на пресечение потока наркотиков из Колумбии на север через Карибский коридор, наркокартели, главным образом мексиканские, попросту изменили маршрут и направили его через Гондурас. К 2011 году наркодельцы вцепились мертвой хваткой в города, подобные Нуэво-Суяпа. Далеко не совпадение, что именно тогда на американской границе резко увеличилось число детей, не сопровождаемых взрослыми. Мы обязаны решить эту проблему, но с детьми следует обращаться гуманно. Это значит гораздо больше, чем просто соблюдать букву закона. Каждый ребенок должен иметь право на полное, справедливое и скорое рассмотрение своего дела иммиграционным судом в присутствии адвоката. Хотя наша организация привлекает к сотрудничеству на добровольной основе тысячи юристов, более 70% детей присутствуют на судебном слушании своего сложного дела без адвоката. Я видела в суде одинокого 7-летнего мальчика, который дрожал от ужаса, дожидая слушания, на котором его оппонентом был юрист правительства, чья задача заключалась в том, чтобы отправить его домой.
Барак Обама сознает всю глубину и сложность проблемы.
В соответствии с законодательством США мы принимаем определенное количество беженцев со всего мира на основании четких критериев. Как правило, статус беженца не предоставляется только потому, что люди живут в плохом месте или в бедности. Обычно это довольно жесткие рамки. Например, если государство преследует политического активиста, и он уезжает из страны, опасаясь уголовного преследования или даже смерти. Существует достаточно узкий перечень обстоятельств, при которых семья может иметь право на получение статуса беженцев по гуманитарным или иным соображениям. Если ситуация соответствует этим условиям, было бы лучше обращаться с просьбой об убежище, находясь в своей стране, а не предпринимать очень опасное путешествие в Техас, чтобы сделать то же самое. Еще важнее сейчас для нас найти способы, как краткосрочные, так и долгосрочные, помешать преступникам наживаться на беде семей, которые находятся в чрезвычайном положении. Как обеспечить безопасность этим семьям в Центральной Америке? Как помочь этим странам создать возможности для продолжительного спокойного существования этих семей? А кроме того, сделать так, чтобы система легальной иммиграции сократила масштабы иммиграции подпольной? Вот этим я и намерен заняться.
less necessary, and that's what I'm going to be committed to doing.
Президент надеется, что Конгресс примет его предложение до летних каникул.
О проблеме детей на южной границе США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В городе Лас-Пальмас на Канарских островах открылся крупнейший центр Всемирной продовольственной программы ООН. Центр призван обеспечивать гуманитарной помощью страны Западной Африки и в первую очередь район Сахеля, где, как ожидается, уже осенью голод из-за неурожая может охватить 20 миллионов человек. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Центр расположился на территории крупнейшего международного порта Пуэрто-де-Ла-Лус. Ежегодно из него в районы Африки, претерпевающие бедствия в результате военных действий или природных катаклизмов, может направляться до 75 тысяч тонн продовольствия, предметов личной гигиены, медикаментов, одеял, палаток и так далее. Для их хранения центр располагает складскими помещениями площадью в 1700 квадратных метров. При необходимости гуманитарные грузы, которые будут доставляться сюда в основном из США, как спонсора Всемирной продовольственной программы ООН, смогут храниться и под открытым небом на площади в 4400 квадратных метров. Уже завезены тонны круп и витаминизированного растительного масла. Глава администрации острова Гран-Канария, где расположен центр, Хосе Мигель Браво.
Я, безусловно, рад, что наш порт отныне станет официальным центром Всемирной продовольственной программы для помощи африканским странам в случае катастроф, войн, засух и других несчастий, которые, к сожалению, еще довольно часто имеют место в Африке. Наш вклад в общее дело – складские помещения для доставляемых из США гуманитарных грузов. Мы постарались создать все необходимые условия для успешной работы этого центра в нашем порту. Таким образом, мы демонстрируем свою солидарность с государствами, нуждающимися в помощи.
Выбор Канарского архипелага для размещения центра не случайен. Удобное географическое положение вблизи африканского побережья обеспечит доставку гуманитарных грузов кораблями в порты западноафриканских стран в течение 48 часов после принятия решения об оказании помощи. Поддержание центра в оперативном состоянии обойдется 250 тысяч евро в год. Эти расходы берет на себя Испания. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Гарсия Маргалью отметил в связи с открытием центра, что работа с ООН и ее учреждениями должна быть приоритетом для всех государств.
Для нас участие в продовольственной программе является приоритетным направлением политики, как и отношения с ООН в целом. Мы полагаем, что эта организация является душой мирового сообщества, и все мы обязаны сотрудничать с ней во имя мира, стабильности и устойчивого развития народов на пути к прогрессу.
Всемирная продовольственная программа со штаб-квартирой в Риме фактически является крупнейшей в мире гуманитарной организацией. В ней работают более 13 тысяч сотрудников. Они распределяют продовольствие миллионам людей, в основном жителям развивающихся стран. До сих пор центры, аналогичные только что открытому на Канарах, существовали в Италии, Гане, Дубае, Панаме и Малайзии. Ухудшение гуманитарной ситуации в Мали, Южном Судане и в Центральноафриканской Республике в результате военных действий, потоков беженцев и природных катаклизмов заставили расширить сеть центров Всемирной продовольственной программы. Ситуацию в районе Сахеля, особенно в Мали и Нигере, комментирует представитель Всемирной продовольственной программы Матиас Моле.
Продовольственные склады практически пусты, у людей заканчиваются домашние запасы, урожая осенью не будет, так что мы должны готовиться к новой волне продовольственного кризиса в регионе.
Вместе с тем Матиас Моле предупреждает, что международная продовольственная помощь должна быть ограничена по времени и оказываться лишь районам бедствия. Парадокс, но эта помощь после преодоления чрезвычайной ситуации может превратиться, как уже бывало, в тормоз для развития местного сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка. Это когда местные крестьяне не могут продать свою продукцию и лишаются стимула производить ее, поскольку население по-прежнему все получает бесплатно.
О новом центре Всемирной продовольственной программы ООН рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. История кардинальных преобразований в американском питании началась в 1955 году, когда страну напугал инфаркт президента, 65-летнего тогда и вполне здорового Дуайта Эйзенхауэра. Страна оставалась без президента 6 недель. Эйзенхауэра вылечили, и он прожил еще 14 лет, но пресса обнародовала статистику, из которой следовало, что в тот год причиной почти половины всех смертей в стране были инфаркты и другие сердечно-сосудистые заболевания. Проблемы списали на еду. О резких поворотах в науке о здоровой пище в Америке рассказывает Марина Ефимова.
Шок в публике был не меньше, чем шок из-за СПИДа 30 лет спустя. Известная журналистка Нина Тейкольц пишет о том времени в своей новой книге «Большой жирный сюрприз».
Мы вдруг обнаружили, что страна охвачена эпидемией невесть откуда взявшихся сердечных болезней. От инфарктов умирали совершенно здоровые мужчины средних лет. Когда инфаркт Эйзенхауэра привлек к эпидемии внимание общественности, выяснилось, что у всех заболевших был высокий уровень холестерина, похожий на воск и на жир субстанции, главного компонента, способствующего закупорке артерий. А избыток холестерина объясняется избытком мяса, яиц, масла и сыра в диете американцев. Эту связь между животными жирами и сердечно-сосудистыми заболеваниями установил физиолог Ансель Кейс.
Авторитет Кейса был непререкаем в Америке со времен Второй мировой войны, поскольку это он создал рацион Кей – военный паек американского солдата. Сенат немедленно выделил Кейсу средства на исследования, отчасти и потому, как пишет Тейкольц, что Сенат состоял из потенциальных жертв инфаркта, то есть из мужчин средних лет. Исследование Кейса под названием «Изучение семи стран» подтвердило его гипотезу. Правда, тут же нашлись и критики. Одни отмечали, что среди обследованных стран не было Франции, Западной Германии и стран Скандинавии, где при той же диете не наблюдалось никаких вспышек сердечно-сосудистых заболеваний. Другие заметили, что хотя Эйзенхауэру изменили диету и постоянно проверяют уровень холестерола, он по-прежнему выкуривает по 3 пачки сигарет в день. На критиков зашикала пресса. И не только пресса. В огромной обзорной статье под названием «Не валите все на жир», опубликованной в журнале «Time» в июне 2014 года, ее автор, журналист Брайан Уолш, пишет.
Как только антижировая идея стала главным направлением в обществе и была принята учеными, медиками и правительством, противостоять ей стало практически невозможно, причем в течение почти 20 лет. Доктор Уолтер Виллет, сейчас глава Института здоровья в Гарварде, уже в середине 90-х пытался опубликовать статью с результатами многолетних исследований, показавших, что если животный жир в диете заменять углеводами, то никакого снижения числа сердечно-сосудистых заболеваний не последует. Ни один медицинский журнал в Америке его статью не принял. Она была опубликована в Англии.
Но вернемся к рождению диеты. В 1961 году журнал «Time» взял интервью у Кейса и вынес на обложку его портрет. И тогда же Ассоциация американских кардиологов выпустила рекомендацию о снижении в диете количества животных жиров. А в 1977 году специально созданная Сенатская комиссия опубликовала диетические рекомендации для Соединенных Штатов, предписывавшие американцам есть меньше красного мяса, яиц и молочных продуктов, заменяя их фруктами, овощами и другими продуктами, содержащими углеводы – крупами, фасолью, рисом, хлебом. Читаем в книге Тейкольц «Большой жирный сюрприз».
С конца 70-х пищевая промышленность, несмотря на протесты скотоводов и производителей молочных продуктов, спешно подстраивалась под новые требования. А тем американцам, кто не мог привыкнуть к убогому вкусу полезных блюд и нарушал диету, фармацевтические компании очень скоро начали предлагать лекарства, снижающие уровень холестерина.
Вспоминая 80-е годы, когда Америка кинулась на новую диету, журналист Брайан Уолш пишет в статье «Не валите все на жир».
Вкус моего детства – это вкус обезжиренного молока, желтого маргарина, который мы намазывали утром на булочке, вкус обезжиренной и сваренной в микроволновой печке овсянки, приправленной искусственными вкусовыми добавками, и вкус салата под обезжиренным майонезом. Мы ели то, что нам рекомендовали эксперты.
Вот что добавляет к описанию тогдашней ситуации участник нашей передачи, профессор университета NYU, специалист по проблемам питания Марион Нестл.
В 60-х, 70-х годах ученые давали рекомендации, одобрявшие обезжиренную диету. Часть этих рекомендаций была подкреплена серьезными исследованиями, часть нет. Надо сказать, что исследования в этой области очень трудны, не очень точны и подвержены различным интерпретациям. Я сейчас считаю, что злоупотребление мясом вредно для здоровья и что замена животного жира растительным в диете, особенно в диете пожилых людей, снижает риск сердечных заболеваний. Но в решениях 70-х годов была сделана важная ошибка. Правительство, поддерживая новую диету по рекомендациям ученых, наивно надеялось, что население разумно уменьшит в рационе количество мяса, заменив животные жиры качественными растительными маслами. Сдобу – добротным хлебом. Ведет в рацион свежие овощи и фрукты. Никто не предвидел, что пищевая промышленность ради калорийности новых продуктов и ради их популярности практически заменит в них жиры сахаром. А именно это и произошло в 80-е и 90-е годы.
По словам скептически настроенного к новой диете тогдашнего президента Академии наук Филиппа Хендлера, Америка провела гигантский пищевой эксперимент. И только через 40 лет стало ясно, что этот эксперимент провалился. Читаем в статье Уолша «Не валите все на жир».
Сейчас здоровье американцев хуже, чем когда бы то ни было. Число больных диабетом второго типа увеличилось в 1,7 раза с 80-го года по 2013-й. Им болен каждый десятый взрослый гражданин Соединенных Штатов, что обходится системе здравоохранения в $245 миллиардов в год. Смертей от сердечно-сосудистых заболеваний действительно стало меньше, возможно, за счет улучшения службы скорой помощи и снижения числа курильщиков. Но эти заболевания все еще убийца номер один. И, наконец, новая беда – ожирение, которым страдает треть населения Соединенных Штатов. Америка стала самой толстой из всех толстеющих стран мира.
Профессор Марион Нестл считает, что в 80-х годах главный вред здоровью американцев в процессе изменения диеты нанесла пищевая индустрия при попустительстве правительственных учреждений.
Я думаю, что это было связано с правительственным разрегулированием, то есть со снятием ограничений с некоторых областей экономики. Фермерские хозяйства получили субсидии и быстро увеличили количество и доступность, то есть дешевизну сельскохозяйственной продукции. Это сразу изменило отношение финансовых институтов Уолл-стрита, поскольку сельскохозяйственные корпорации перешли из разряда долговременных инвестиций в разряд отраслей с быстрым оборотом капитала. Эта перемена способствовала притоку средств и еще большему увеличению продуктивности ферм и перерабатывающих предприятий. Следующими в цепи были торговые фирмы. В связи с появлением новых продуктов им нужно было интенсифицировать исследования рынка и рекламу. Правительство сняло некоторые ограничения и в этой сфере. Например, торговые корпорации смогли активно распространять свои продукты среди детей, эксплуатируя детские пристрастия, используя соблазнительную рекламу. Это были напичканные сахаром йогурты, желе, мороженое, ужинное, печенье и напитки. Или, скажем, производителям было разрешено использовать в рекламе рекомендации, относящиеся к здоровью. Такая агрессивная политика позволила успешно навязать новые продукты населению.
Дешевизна и коварная реклама способствовали распространению и так называемой processed food, то есть переработанных продуктов, консервов, колбас, замороженных готовых блюд, вкусных, но весьма сомнительных по своим питательным качествам. Однако главную роль, по мнению профессора Нестл, сыграло увеличение калорий в рационе американца.
Сейчас американец употребляет в среднем на 200-300 калорий в день больше, чем в начале 80-х. В те годы производители начали увеличивать расфасовки, а рестораны увеличили порции. Изменился даже размер посуды. Большой бумажный стакан какого-нибудь приторного напитка в ресторанах фастфуд вмещает пол-литра, а по цене он не намного дороже маленького стакана. Уже этого достаточно, чтобы люди начали набирать вес.
Доктор Дэвид Кац, основатель Центра превентивных исследований Йельского университета, назвал последние четверть века эпохой обезжиренной джанк-фуд, обезжиренной мусорной еды и эпохой диеты с непредвиденными последствиями.
Сахар стимулирует организм производить большее количество инсулина, который заставляет жировые клетки откладываться в теле про запас, что в свою очередь ведет к увеличению веса. В энергетическом ресурсе тела остается меньше калорий, чем нужно, и поэтому мы чувствуем голод. Наш метаболизм, сберегая энергию, начинает замедляться. Мы едим, но не доедаемся, едим больше и толстеем.
Тем не менее, популярность обезжиренной, но высокоуглеводной диеты держалась до совсем недавнего времени. Еще в 1992 году американское министерство сельского хозяйства рекомендовало съедать в день по 11 порций круп и хлеба, и только по 2-3 порции мяса, яиц, орехов, бобов и рыбы вместе взятых. Из школьных буфетов изъяли цельное молоко, но оставили сладкое шоколадное, потому что оно было обезжирено. Только несколько лет назад в школьные буфеты молоко вернули, а изъяли, наоборот, напитки с высоким содержанием сахара. Из материалов, появившихся в печати и в интернете вслед за обзорной статьей в «Тайме» и из самой этой статьи, ясно, что все специалисты, вне зависимости от их позиции в спорах об американской диете, согласны в одном – нужно есть настоящую еду. Нью-йоркский кардиолог Ди Николантонио пишет в медицинском журнале «Открытое сердце».
Мы должны провести новую общественную кампанию такой же энергии, которую проводили в 70-80-х годах, занимаясь демонизацией животного жира, и объяснить всем, в чем мы были неправы. А пока мой вам совет – перестаньте покупать консервы, обезжиренные и переработанные продукты, и покупайте настоящую еду – органические яйца, овощи и фрукты, молоко и мясо коров, которые выросли на лугах, а не на гормонах. И помните, что никакая сумма ингредиентов, жиров, белков, углеводов и прочего не могут заменить собой настоящий цельный продукт.
Вашими бы устами, скажут многие американцы. Органические продукты, которые теперь продают не только на фермерских рынках, но и в супермаркетах, стоят намного дороже тех, которые выращены огромными сельскохозяйственными корпорациями с использованием всей имеющейся в наличии химии, удобрений, гормонов, антибиотиков и прочего. Но и тут есть выход. Надо меньше есть.
Хотите побороть ожирение или диабет второго типа? Ешьте меньше, а двигайтесь больше. Откажитесь от сладких напитков, от чипсов и всей этой упакованной в целлофан джанкфуд. В принципе, это дело несложное. Люди с диабетом улучшают свое состояние, потеряв всего несколько килограммов и начав активную жизнь. Я часто вижу это в диетологических клиниках.
То есть ваш совет – спасайся, кто может?
О нет, я стою за непременное вмешательство правительства. Я бы предложила несколько мер. Запретить рекламу, рассчитанную на детей, ограничить потребление сладких напитков теми же мерами, которые были приняты в отношении сигарет, поместить на этикетках предупреждение диетологов, как на сигаретах было помещено предупреждение терапевтов, сделать все возможное, чтобы удешевить органические продукты. Обо всем этом уже много написано. Есть немало конкретных предложений в отчетах частных исследований. Если ожирение и диабет грозят здоровью нации, если для массы людей нынешняя диета оборачивается страданиями, а для страны гигантскими тратами, правительство должно вмешаться.
На этот счет в статьях и отзывах царит пессимизм. Спокесмен так называемой палео-комьюнити, энтузиаст натуральной еды Джей Стентон, пишет в своем комментарии.
Субсидии зерновым фермам сделали свое дело, и в стране существует огромный запас зерна, который надо реализовать. Субсидированные производители кукурузы, сои и пшеницы смогут держать цены низкими, а на несубсидированные органические овощи, фрукты, мясо цены будут оставаться высокими. Школьные буфеты будут по-прежнему ломиться от углеводов, поэтому давайте детям завтраки с собой, как в доброе старое время.
Никто не знает, как поведут себя американские едоки и куда повернет отзывчивая на моду пищевая промышленность. Но одно ясно. Американцы благоговеют перед наукой вообще и перед медицинской в особенности. И хотя в отношении диеты наука в 60-70-х годах их явно подвела, не исключено, что и теперь они поверят новым диетологическим крайностям, вернутся к яйцам с беконом и бобам со свининой и снова будут ставить на себе смелые пищевые эксперименты.
О резких колебаниях в науке о здоровой пище в Америке рассказывала Марина Ефимова. говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.